«Чем быстрее это заведение пойдет с молотка, тем лучше», — сказал Хаммерсмит. Он пил во время рабочего дня, чего раньше Кэллоуэй за ним не замечал. На столе стояли бутылки виски и полупустой стакан. Темные круги от стакана отпечатались на счетах и деловых письмах. У Хаммерсмита тряслись руки. «Что говорят в больнице?»
«Она прекрасная женщина», — сказал менеджер, глядя в стакан.
Кэллоуэй мог поклясться, что Хаммерсмит был на грани слез. «Хаммерсмит, как она?»
«Она в коме. Ее состояние не меняется».
«Полагаю, это уже кое-что». Хаммерсмит хмуро посмотрел на Кэллоуэя.
«Сопляк», — сказал он. «Крутил с ней шаш, не да? Воображал себя черт знает кем. Ну так я скажу тебе, Диана Дюваль стоит дюжины таких, как ты. Дюжины!»
«Из-за этого вы и позволили продолжать работу над спектаклем, Хаммерсмит? Потому что увидели ее и захотели прибрать к своим липким ручонкам?»
«Тебе не понять. Ты думаешь не головой, а кое-чем другим?»
Кажется, его глубоко оскорбило то, как Кэллоуэй интерпретировал его восхищение Дианой Ла Дюваль. «Ладно, будь по-вашему. Так или иначе, у нас нет Виолы».
«Вот почему я отменяю премьеру»,
— сказал Хаммерсмит, растягивая слова, чтобы продлить удовольствие. Это должно было случиться. Без Дианы Дюваль не будет «Двенадцатой ночи», и такой исход, возможно, к лучшему. Раздался стук в дверь.
«Кого там черти принесли?» — устало проговорил Хаммерсмит. «Войдите!»
Это был Личфилд. Кэллоуэй почти обрадовался, увидев его странное лицо с пугающими шрамами. Правда, он хотел бы задать несколько вопросов о состоянии Дианы, о том разговоре с ней, но поостерегся делать это в присутствии Хаммерсмита. К тому же, если Личфилд пытался причинить вред Диане, разве появился бы он здесь так скоро и с такой улыбкой?
«Кто вы?» — спросил Хаммерсмит.
«Ричард Олден Личфилд».
«Я вас не знаю».
«Я управлял Элизиумом, если позволите».
«О, Господи!
Он стал моим основным делом».
«Что вам нужно?»
— прервал Хаммерсмит, раздраженный его манерами.
«Я слышал, что спектаклю грозит опасность», — невозмутимо ответил Личфилд.
«Не грозит»,
— потеребив нижнюю губу, сказал Хаммерсмит.
«Не грозит, потому что никакой постановки не будет. Она отменена».
«Вот как?» — Личфилд перевел взгляд на Кэллоуэя. «Вы с этим согласны?» — спросил он.
«Его согласие не требуется. Я обладаю исключительным правом отменять постановки, если такая необходимость продиктована обстоятельствами. Это записано в контракте. Театр закрыт с сегодняшнего вечера и больше никогда не откроется».
«Театр откроется».
«Что?»
Хаммерсмит встал из-за стола, и Кэллоуэй понял, что никогда не видел его во весь рост. Он был очень маленьким, почти лилипутом.
«Мы будем играть «Двенадцатую ночь», как объявлено в афишах», — произнес Личфилд. «Моя жена милостиво согласилась исполнять роль Виолы вместо мисс Дюваль».
Хаммерсмит захохотал хриплым смехом мясника. Однако в следующее мгновение он осекся, потому что в кабинете разлился запах лаванды, и перед тремя мужчинами предстала Констанция Личфилд, облаченная в шелка и мех. Она выглядела совершенной, как и в день своей смерти. Даже у Хаммерсмита захватило дух при взгляде на нее.
«Наша новая Виола», — объявил Личфилд.
Прошло 2 или 3 минуты, прежде чем Хаммерсмиту удалось совладать с собой.
«Эта женщина не может вступить в труппу за полдня до премьеры».
«А почему бы и нет?» — произнес Кэллоуэй, не сводивший с Констанции глаз. «Личфилду повезло. Его жена была головокружительно красива. Кэллоуэй боялся дышать в ее присутствии, чтобы она не исчезла». Затем Констанция заговорила. Это были строки из первой сцены 5-го акта. «Хотя мешает нам отдаться счастью лишь мой наряд, не мне принадлежащий, не обнимай меня и не целуй, пока приметы времени и места не подтвердят тебе, что я Виола». Голос Констанции был легким и музыкальным, он эхом звенел во всем ее теле, наполняя каждое слово жаром страсти. Лицо актрисы было изумительно живым, и его черты тоже играли, тонко и деликатно отражая значение произносимых слов. Констанция очаровывала.
«Простите», — сказал Хаммерсмит, — «но есть правила и законы. Она состоит в актерском профсоюзе?»
«Нет», — ответил Личфилд.
«Вот видите, это невозможно. Профсоюз строго следит за подобными вещами. С нас дерут шкуру».
«Вам-то что, Хаммерсмит?» — сказал Кэллоуэй. «Какое вам дело? После того, как снесут Элизиум, вашей ноги не будет ни в одном театре».
«Моя жена видела все репетиции. Лучшей виолы вам не найти».
«Это было бы волшебно», — подхватил Кэллоуэй, чей энтузиазм при взгляде на Констанцию возрастал с каждой секундой.
«Кэллоуэй, вы рискуете испортить отношения с профсоюзом», — проворчал Хаммерсмит.
«Я готов рискнуть».
«Вы правы, мне нет никакого дела до того, что будет с театром, но если кто-нибудь пронюхает о замене, вас ждет провал».
«Хаммерсмит, дайте ей шанс, дайте шанс всем нам. Возможные неприятности с профсоюзом — это мои проблемы». Хаммерсмит вновь опустился на стул.
«Публика к вам не пойдет, вы это понимаете? Диана Дюваль была звездой, ради которой зрители готовы сидеть и слушать вашу чепуху. Но никому не известная актриса? Это ваши похороны, я умываю руки. И запомните, Кэллоуэй, вы сами отвечаете за все. Надеюсь, с вас живьем сдерут кожу».
«Благодарю», — сказал Личфилд. «Очень мило с вашей стороны». Хаммерсмит начал разбирать на столе бумаги, расчищая место для бутылки и стакана. Аудиенция была окончена. Его больше не интересовали эти бабочки.
«Убирайтесь», — процедил он. «Убирайтесь прочь!»
«У меня есть 2 или 3 требования», — сказал Личфилд, когда они вышли из офиса. «Условия, на которых моя жена согласна выступать».
«Что за требования?»
«Для удобства Констанции я бы попросил приглушить свет. Она просто не привыкла играть при таком ярком свете».
«Очень хорошо.
И еще я бы попросил вас восстановить огни рампы».
«Рампы?»
«Я понимаю, это немного старомодно, но с ними она чувствует себя гораздо лучше».
«Такое освещение будет мешать актерам», — сказал Кэллоуэй. «Они не смогут видеть публику».
«Тем не менее...» «Я вынужден настаивать».
«Ладно».
«И третье. Сцены с поцелуями, объятиями и другими прикосновениями к виоле должны быть исправлены так, чтобы исключить любой физический контакт с Констанцией».
«Любой?»
«Любой».
«Но, боже мой, почему?»
«Моя жена не нуждается в драматизации работы сердца, Терренс».
Это странная интонация в слове «сердце». «Работа сердца». Кэллоуэй поймал взгляд Констанции. Ее глаза, казалось, благословляли его.
«Пора представить труппе новую виолу», — предложил Личфилд.
«Почему нет?» Трио переступило порог театра. Изменить свет и исправить мизансцены, чтобы исключить физический контакт, оказалось несложно. И хотя актеры поначалу не испытывали дружеских чувств к новой партнерше, ее сдержанные манеры и природное обаяние вскоре покорили их. Кроме того, ее присутствие означало, что представление все-таки состоится. В 6 Кэллоуэй объявил перерыв и назначил на 8 часов начало генеральной репетиции в костюмах. Участники спектакля разошлись, оживленно обсуждая новую постановку. То, что вчера казалось грубым и неуклюжим, сегодня складывалось очень неплохо. Разумеется, многое еще предстояло отточить и подправить. Технические неувязки, неловко сидящие костюмы, отдельные режиссерские просчеты. Все шло своим чередом, и актеры, в сущности, были очень довольны. Даже Эд Каннингем снизошел до пары комплиментов. Личфилд нашел Теллилу у окна в комнате отдыха.
«Сегодня вечером».
«Да, сэр».
«Не надо ничего бояться».
«Я не боюсь», — ответила Теллила.
«Что за мысль? Как будто она и так...»
«Будет немного больно. Я сожалею об этом. Тебе и нам всем, конечно».
«Я знаю».
«Я понимаю тебя. Ты любишь театр так же, как и я, и тебе известен парадокс нашей профессии. Играть жизнь. Ах, Телли, какая это удивительная вещь! Знаешь, иногда мне даже интересно, как долго я еще смогу поддерживать иллюзию.
— Это чудесный спектакль, — сказала она.
— Ты вправду так думаешь? Он и в самом деле обрадовался ее оценке. Постоянно притворяться было трудно, имитировать плоть, дыхание, живой вид. Благодарный за похвалу, он коснулся плеча Тельюлы.
— Ты хотела бы умереть, Тельюла?
— Это больно?
— Едва ли.
— Тогда я была бы счастлива.
— Да будет так, Телли.
Он прильнул к ее губам, и она, не переставая улыбаться, умерла. Он уложил ее на софу, и ее ключом запер за собой дверь. Она должна была остыть в этой прохладной комнате и подняться на ноги к приходу зрителей. В 7:15 перед Элизиумом остановилось такси, и из него вышла Диана Дюваль. Был холодный ноябрьский вечер, но она чувствовала себя прекрасно. Сегодня ее ничего не могло огорчить. Ни темнота, ни холод. Никем не замеченная, она прошла мимо афиш собственным лицом и именем, поднялась по лестнице и отворила дверь в гримерную. Там, в густом облаке табачного дыма, она нашла объект своей страсти.
«Терри!»
Она задержалась в дверях, дав ему осознать свое появление. Он побледнел, и поэтому она немного надула губы, что было нелегко. Мышцы лица почти не слушались, но она приложила некоторые усилия и добилась удовлетворительного результата. Кэллоуэй не сразу смог подобрать слова. Диана выглядела нездоровой, тут не было двух мнений, и если она покинула больницу, чтобы принять участие в генеральной репетиции, то он должен отговорить ее. Она была не накрашена, ее пепельные волосы не мешало бы помыть.
«Что ты здесь делаешь?» —
спросил он, когда она закрыла дверь.
«У меня есть одно незаконченное дело».
«Послушай, я должен кое-что сказать тебе. Видишь ли, мы нашли тебе замену. Я хочу сказать, замену в спектакле».
Она непонимающе смотрела на него. Он торопился и путался.
«Мы думали, что тебя не будет. То есть не всегда, конечно, а только на премьере».
«Не беспокойся», —
сказала она. У него медленно начала отвисать челюсть.
«Не беспокойся?»
«Что мне до этого?»
«Но ты говоришь, что вернулась закончить...»
Он осекся. Она расстегивала верхние пуговицы платья. «Нет, она не всерьез, она шутит. Секс сейчас?»
«За последние несколько часов я многое передумала», — сказала она, вынув руки из рукавов, спустив платье и переступив через него.
На ней остался белый лифчик, и она безуспешно пыталась его расстегнуть.
«И решила, что до театра мне нет дела. Ты поможешь мне или нет?»
Она повернулась и подставила ему спину. Он автоматически разъединил крючки, хотя еще не осознал, хотел ли это делать. Впрочем, его желания будто и не играли роли. Она вернулась, чтобы закончить то, на чем их прервали. Вот так просто. И несмотря на странные звуки, вдруг зазвучавшие в ее горле, несмотря на остекленевший взгляд, она все еще оставалась очень привлекательной женщиной. Она вновь повернулась, и Кэллоуэй увидел ее грудь. Более бледную, чем он помнил, но прелестную. Ему сразу стали тесны брюки, а ее действия только ухудшали ситуацию. Она раздвигала бедра, как стриптизерши в Сохо, и поглаживала себя между ног.
«Не беспокойся за меня», — сказала она. «Я приняла решение. Все, чего я по-настоящему хочу...»
Она отняла руки от живота и приложила ладони к его лицу. Они были холодны, как лед.
«Все, чего я по-настоящему хочу, — это ты. Я не могу заниматься и сексом, и сценой. У каждого в жизни наступает время, когда нужно принять решение».
Она облизнула губы, но они остались сухими, как и прежде. Точно у нее на языке не было ни капли влаги.
«Этот случай заставил меня задуматься о том, чего я действительно хочу. И если честно...»
— она расстегнула ремень на его брюках.
«Мне наплевать».
«Теперь молния».
и на эту, и на любую другую паршивую пьесу.
Брюки упали на пол.
Я покажу тебе, что меня по-настоящему волнует.
Она дотронулась до его трусов. Ее холодные руки сделали прикосновение особенно сексуальным. Он улыбнулся и закрыл глаза. Она опустила его трусы до лодыжек и встала перед ним на колени. Она мастерски делала свое дело, ее глотка работала как насос. Ее рот почему-то был суше, чем обычно, язык царапал его, но эти ощущения сводили его с ума. Он почти не замечал, насколько глубоко она вбирала его, возбуждая все больше и больше. Медленно, затем все быстрее, а когда почти наступал оргазм, она снова снижала темп. Кэллоуэй был в полной ее власти. Желая видеть ее в деле, он открыл глаза. Она с наслаждением насаживала себя на него. «Господи!» — выдохнул он. «Как хорошо!» Она не ответила, продолжая безмолвно трудиться над ним. Она не издавала никаких привычных звуков, ни удовлетворенного посапывания, ни тяжелых вздохов. Она лишь поглощала его плоть в абсолютном молчании. На какое-то время он задержал дыхание, и у него, где-то в животе, мелькнула неожиданная мысль. Ее голова все так же покачивалась, губы плотно обхватили его член. Прошло полминуты, минута, полторы. И теперь Кэллоуэй исполнился ужаса. Диана не дышала. Этот невероятный оральный акт удавался ей именно потому, что ей не нужно было останавливаться, чтобы вдохнуть или выдохнуть воздух. Тело Кэллоуэя одеревенело, а его эрекция начала пропадать. Диана не переставала трудиться, но ее неутомимые движения лишь утверждали его в этой дикой мысли. Она мертва. Она держала его губами, холодными губами, и была мертва. Вот зачем она вернулась. Покинула больничный морг и вернулась сюда. Она не заботилась ни о пьесе, ни о роли, а только хотела закончить то, что начала несколько часов тому назад. Вот какой акт она предпочла. Один лишь этот акт. Она выбрала себе роль для вечности. Кэллоуэй не мог ничего поделать, лишь смотрел, как дурак, на голову трупа, трудившегося между его ног. Затем она, кажется, почувствовала его ужас. Ее глаза открылись и взглянули на него. Как мог он принять этот взгляд за взгляд живого человека? Она оставила в покое его съежившееся мужское достоинство. «Что такое?» — спросила она. Ее голос все еще притворялся живым. «Ты не дышишь?» Ее лицо превратилось в безжизненную маску. Она встала с колен.
«Ох, дорогой!» Отбросив притворство, сказала она, «Эта роль мне не удалась, да?»
Теперь у нее был призрачный голос, тонкий, бесцветный. Кожа, казавшаяся ему восхитительно бледной, на самом деле была белой и восковой.
«Ты умерла?» — спросил он.
«Боюсь, да. 2 часа назад, во сне. Но мне нужно было прийти, Терри. Так много не закончено. Я сделала выбор, и ты должен быть доволен. Ты ведь доволен?»
Она направилась к своей сумочке, оставленной возле зеркала. Кэллоуэй беспомощно посмотрел на дверь. Тело не подчинялось ему. Кроме того, его брюки были спущены на лодыжки. 2 шага, и он растянулся бы на полу. Диана вновь повернулась к нему, держа в руке что-то блестящее и острое. Он, как ни старался, никак не мог сфокусировать зрение на этом сверкающем, ярком, лучистом. Чем бы это ни было, оно предназначалось ему. С тех пор, как в 1934 году построили новый крематорий, на кладбище не прекращались осквернения могил. Памятники переворачивали, разбивали надгробия, на плитах появлялись окурки и надписи. За могилами почти никто не ухаживал. Сменились поколения, и мало у кого оставались здесь родные покойники. И немногие набирались смелости ходить по мрачным аллеям кладбища, изуродованного вандалами. Конечно, так было не всегда. На мраморных фасадах уцелевших викторианских мавзолеев красовались имена некогда знаменитых и влиятельных людей, отцов-основателей, местных предпринимателей и аристократов, некогда бывших гордостью города.
Здесь лежала и актриса Констанция Личфилд. «Покойся, пока не наступит день и не рассеются тени», чья могила содержалась в уникальном порядке благодаря заботам и деньгам какого-то таинственного поклонника. Свидетелей в ту ночь не нашлось. Слишком мрачно для любовников. Никто не видел, как Шарлотта Хэнкок отворила дверь своего склепа, и два голубя захлопали крыльями, приветствуя ее появление на залитой лунным светом дорожке. С ней был ее муж Жерар, умерший 13 годами раньше и потому менее свежий, чем она. К ним присоединились похороненные неподалеку Жозеф Жарден с семейством, а также Мариот Флетчер, Анна Снелл, братья Пикок. За ними последовали другие. В углу кладбища Альфред Краушо, капитан 17-го уланского полка, помогал своей горячо любимой супруге Эмме встать с погребального ложа. Мелькали лица, сдавленные тяжестью могильных плит. Среди них были Кеся Рейнольдс со своим ребенком, что прожил всего один день, Мартин Ван де Линде, да не умрет память о праведных, чья жена пропала без вести во время позапрошлой войны, Роза и Селина Голдфинч, блиставшие в лучших театрах мира, и Томас Джерри, и... слишком много имен, чтобы перечислить. Слишком много степеней разложения, чтобы описать. Достаточно сказать, что они восстали, и их лица избавились от всего, кроме основы красоты. Они вышли через задние ворота кладбища и, мягко ступая по сухой земле пустыря, направились к Элизиуму. Вдали по дороге проносились автомобили. В небе гудел реактивный самолет. Заглядевшись на его бортовые огни, один из братьев Пикоков оступился, упал и сломал челюсть. Его осторожно подняли и, беззлобно посмеиваясь, повели дальше. Ничего страшного не произошло, и что за воскресенье без смеха? Но шоу должно продолжаться. «О, музыка! Ты пища для любви! Играйте же, любовь мою насытьте, и пусть желание, утолясь, умрет!» Кэллоуэя за кулисами не нашли. Однако Райан получил указание от Хаммерсмита через вездесущего Личфилда начинать спектакль без режиссера. «Должно быть, он на галерке», — сказал Личфилд. «Да, кажется, я вижу его там».
«Он улыбается?» — спросил Эдди Каннингем.
«Улыбка до ушей».
«Значит, только что от Дианы».
Актеры засмеялись. В этот вечер смех не умолкал. Спектакль явно удался, и хотя огни рам помешали разглядеть публику, из зала плыли волны любви и удовольствия. Со сцены актеры возвращались окрыленными.
«Все они сидят на галерке», — сказал Эдди. «Но ваши друзья, мистер Личфилд, преобразили нашу богадельню. Они так широко улыбаются».
Акт первый, сцена вторая. Выход Констанции Личфилд в роли Виолы вызвал гром аплодисментов. И каких аплодисментов? Точно тысячи барабанных палочек разом обрушились на тугую кожу тысяч гулких ударных инструментов. Настоящий шквал рукоплесканий. О боже, как она играла! Как и предполагалось, всем сердцем вжившись в роль, не нуждаясь ни в чем материальном, чтобы выразить глубину чувств, одним легким движением руки, заменяя сотню многозначительных жестов. После первой сцены каждое ее новое появление сопровождалось тем же громом аплодисментов, после чего зрительный зал погружался в напряженное и почтительное молчание. За кулисами актеры пребывали в отличном настроении. Они чувствовали успех. Успех, вырванный из лап почти неминуемой катастрофы. О, эти аплодисменты! Громче! Еще громче! Хаммерсмит в своем офисе смутно слышал взрывы восторженных рукоплесканий, доносившиеся из театра. Он допивал восьмую порцию алкоголя, когда слева отворилась дверь. На мгновение скосив глаза, он признал Кэллоуэя.
«Пришел сообщить мне, как я ошибался», — допивая бренди, подумал Хаммерсмит. «Ну, чего тебе?»
Ответа не последовало. Хаммерсмит видел широкую ухмылку на лице посетителя. Самодовольный полудурок пришел покрасоваться перед горюющим человеком.
«Полагаю, ты слышал?»
И снова улыбка.
«Она умерла!» — со слезами проговорил Хаммерсмит. «Несколько часов назад, не приходя в сознание, я не говорил актерам, хуже уже не будет».
Новость, кажется, ничуть не поразила Кэллоуэя. Неужели этому ублюдку нет никакого дела до этого? Неужели он не понимает, что наступил конец света? Женщина мертва, она умерла прямо в гримерной Элизиума. Теперь будет официальное расследование, проверят все, считая бумаги. Они откроют много секретов, слишком много. Не глядя на Кэллоуэя, он в очередной раз плеснул себе бренди.
«С твоей карьерой покончено, сынок. Ты ведь не то, что я. О, нет!»
Кэллоуэй по-прежнему молчал.
«Тебя это не волнует?» — спросил Хаммерсмит.
Некоторое время стояла полная тишина, потом Кэллоуэй ответил. «Мне наплевать».
«Мелкий, едва поднявшийся неудачник! Вот ты кто! Все вы поганые режиссеры таковы! Один единственный неплохой спектакль, и уже мните себя богами! Но давай я откровенно скажу тебе!»
Он посмотрел на Кэллоуэя. Его глаза были затуманены алкоголем и фокусировались с трудом, но он сразу все понял. Кэллоуэй, грязный извращенец, был голым от пояса и ниже. На нем оставались ботинки и носки, но ни брюк, ни трусов. И этот эксгибиционизм был бы комичным, если бы не выражение его лица. Он явно лишился рассудка. Вытаращенные глаза вращались, изо рта и носа текла то ли слюна, то ли пена, а язык вывалился наружу, как у загнанной собаки. Хаммерсмит водрузил очки на нос и рассмотрел наихудшее. Сорочка Кэллоуэя была залита кровью, след которой поднимался на шею к левому уху. Из уха торчали маникюрные ножницы Дианы Дюваль, загнанные глубоко в мозг. Этот человек был без сомнений мертв. И все же он стоял, говорил, ходил. Из театра донесся новый взрыв аплодисментов, приглушенных расстоянием и стенами. Там был мир, из которого Хаммерсмит всегда чувствовал себя исключенным. Он оказался плохим актером, но, видит Бог, он пытался. Две пьесы, где он играл, закончились полным провалом. Его стихией стало дело производства, и он занимался бумагами, чтобы оставаться как можно ближе к сцене, мучительно переживая свою отлученность от искусства и чужие таланты. Аплодисменты ненадолго стихли, и Кэллоуэй стал медленно приближаться к столу. Хаммерсмит отпрянул, но Кэллоуэй успел ухватить его за галстук.
«Филистер!»
— процедил Кэллоуэй и сломал ему шею, прежде чем грянул новый взрыв аплодисментов.
«Не обнимай меня!» И не целуй, пока приметы времени и места не подтвердят тебе, что я Виола.
В устах Констанции каждая строка звучала как откровение, словно двенадцатая ночь была написана вчера, и роль Виолы предназначалась специально для Констанции Личфилд. Даже актеры, игравшие вместе с ней, трепетали перед ее талантом. Последний акт приближался к своей горько-сладкой развязке. Зрители замерли и не дышали. Наконец герцог произнес: «Дай руку мне! Хочу тебя увидеть в наряде женском!» На репетиции это приглашение игнорировалось. Тогда никто не прикасался к Виоле и тем более не брал ее за руку. Однако в горячке увлечения все наложенные табу оказались забыты. Захваченный игрой, актер потянулся к Констанции, и она, в свою очередь, поддавшись порыву чувств, протянула ему руку. Сидевший в директорской ложе Личфилд выдохнул «Нет!», но его приказ не был услышан. Герцог обеими руками взял ладонь Констанции. Жизнь и смерть соединились под нарисованным небом Элизиума. Ее рука была холодна, как лед. В ее венах не было ни капли крови. Но здесь и сейчас она была ничем не хуже живой руки. Живой и мертвая. В эту минуту они были равны, и никто не смог бы разделить их. Личфилд выдохнул и позволил себе улыбнуться. Он слишком боялся, что прикосновение разрушит чары. Однако Дионис сегодня не покидал его. Все должно кончиться хорошо.
он чувствовал. Действие близилось к финалу. Шут, оставшись в одиночестве, произносил последние слова.
«Был создан мир Бог весть когда, и дождь, и град, и ветер, но мы сюда вас ждем, господа, и смешить хотим каждый вечер».
Свет погас, опустился занавес. Партер разразился яростными овациями. Счастливые актеры собрались на сцене и взялись за руки. Занавес поднялся. Аплодисменты грянули с удвоенной силой. В ложу Личфилда вошел Кэллоуэй. Теперь он был одет. Ни на шее, ни на сорочке не осталось ни одного пятна крови.
«Ну, у нас блестящий успех», — произнес Череп. «Жаль, что труппу придется распустить».
«Жаль», — согласился труп. На сцене актеры закричали и ободряюще замахали руками. Они приглашали Кэллоуэя предстать перед публикой. Он положил ладонь на плечо Личфилда.
«Мы выйдем вместе, сэр».
«Нет, нет, я не могу».
«Вы должны. Этот триумф столько же ваш, как и мой».
Поколебавшись, Личфилд кивнул, и они покинули ложу. Тельюла очнулась и принялась за работу. Она чувствовала себя лучше, чем прежде. Все неприятности ушли вместе с жизнью. Исчезли боль в пояснице и невралгия, мучившая ее в последние годы. Не было больше необходимости вдыхать воздух в разрушенные за 70-летия легкие или растирать ладони, чтобы заставить кровь двигаться. Не требовалось даже моргать. Она с новыми силами сложила костер из вещей, оставшихся от старых спектаклей. Фрагментов декораций, костюмов и афиш. Когда их набралось достаточно, Тельюла зажгла спичку. Элизиум загорелся. Раздался крик, перекрывший даже гром аплодисментов.
«Великолепно, дорогие мои, великолепно!»
Это был голос Дианы. Актеры его узнали, еще не видя ее. Диана пробиралась из партера к сцене и выглядела очень глупо.
«Безмозглая стерва!» — сказал Эдди Каннингем.
«Шлюха!» — сказал Кэллоуэй.
Диана подошла к краю сцены, попыталась взобраться на нее, ухватилась за раскаленный металл рампы и обожгла руки. Плоть горела, как настоящая.
«Ради бога, остановите ее!» — взмолился Эдди.
Диана не обращала внимания на то, что кожа слезала с ее ладоней. Она улыбалась. В воздухе запахло паленым мясом. Актеры отпрянули, триумф был забыт. Кто-то завопил.
«Выключите свет!»
Огни рампы погасли. Диана упала навзничь, ее руки дымились. Кто-то свалился в обморок, кто-то побежал к боковому выходу, сдерживая рвотные спазмы. Из глубины театра доносился треск огня, но никто из актеров не слышал его. Свет больше не ослеплял их, и они увидели зрительный зал. Ряды кресел были пусты. Но балконы и галерка заполнены до отказа восхищенными зрителями. Один из них опять захлопал, и грянула новая буря аплодисментов. Но теперь мало кто из труппы наслаждался ими. Даже со сцены было видно, что среди зрителей нет ни живых мужчин, ни живых женщин, ни живых детей. Некоторые размахивали платками, держа их в полуистлевших руках, но большинство просто хлопали и стучали костями о кости. Кэллоуэй улыбался и благодарно кланялся. За 15 лет работы в театре он еще ни разу не видел столь восторженной и благодарной публики. Констанция и Ричард Личфилд взялись за руки, вышли на авансцену и продолжали кланяться, в то время как живые актеры в ужасе бросились за кулисы. Они плакали, молились и стонали, они метались, как пойманные с поличным любовники в фарсе. Но, как в фарсе, выхода из этой ситуации не было. Вокруг плясали языки пламени. Кулисы и занавес справа и слева охватил огонь. Впереди смерть. Позади тоже смерть. Дым начал заполнять воздух, стало невозможно ничего разглядеть. Кто-то облачился в тогу из горящего холста и издавал громкие крики. Другие пытались противостоять огненному аду. Все без толку. Крыша вскоре сдалась и рухнула, заставив всех замолчать.
Публика с галерки разошлась.
Мертвецы направились к своим могилам, пока не прибыли пожарные. Их лица сияли отблесками огня, они оборачивались через плечо, чтобы видеть гибель Элизиума. Это было чудесное шоу, и они счастливые вернулись домой, получив достаточно впечатлений для долгих пересудов во тьме. Пожар бушевал почти всю ночь, и хотя пожарные делали все, что от них зависело, к 4 часам утра с Элизиумом было покончено. В развалинах нашли останки нескольких человек, состояние которых не позволяло опознать их. Позже, сверившись с записями дантистов, следствие установило, что один труп должен быть Жилем Хаммерсмитом, администратором театра, другой — Райаном Ксавье, сценическим менеджером, а еще один, как ни поразительно, Дианой Дюваль. «Звезда сериала «Дитя любви» погибла в огне», — писали газеты. Через неделю они и забыли. Не выжил никто. Нашли не всех погибших. Они стояли у автострады и смотрели на машины, уносившиеся в ночь. Здесь были Личфилд и Констанция, как всегда блистательные. Кэллоуэй выбрал их путь вслед за Эдди и Тельюлой. Еще 3 или 4 актеров присоединились к ним. Настала первая ночь их свободы, и перед ними, странствующими актерами, лежала широкая дорога. Эдди умер, задохнувшись в дыму, у других имелись серьезные увечья, обожженные тела, поломанные кости. Но публика, для которой они будут играть, простит им эти раны. «Живые живут для любви», — сказал Личфилд своей новой труппе. «Или для искусства. Нам повезло выбрать второе». Кто-то из актеров зааплодировал. «Вам, тем, кто никогда не умрет, я могу сказать: добро пожаловать в наш мир!» Смех, громкие аплодисменты. С виду они ничем не отличались от живых мужчин и женщин, но разве не в этом заключалось их искусство? Разве не научились они имитировать жизнь так, что она не уступала настоящей, а в чем-то превосходила ее? Новые зрители, ожидавшие их в тишине кладбищ, гробниц и церковных дворов, оценят их искусство больше, чем живые. Кто, если не расставшиеся с этим миром, по достоинству оценит их умение воплощать забытые чувства и страсти? Мертвые. Развлечения им нужны больше, чем живым. Нужны и недоступны. Труппа Личфилда не будет играть ради денег. Они будут играть ради искусства. Таково первое требование Личфилда. Служение Аполлону осталось в прошлом.
«Итак, какую дорогу мы выберем?» — спросил он. «На север или на юг?»
«На север», — сказал Эдди. «Моя мать похоронена в Глазго. Она никогда не видела меня на сцене. Я хочу, чтобы она посмотрела на меня».
«Значит, на север», — сказал Личфилд. «Ну, пойдем подыщем какой-нибудь транспорт». И он повел труппу к ресторану на автостоянке, чьи огни сияли неподалеку. Театрально яркие цвета сияющей вывески — пурпурный, лимонный, лазурный и белый — отражались в стеклах машин. Автоматические двери раздвигались перед подъезжающими путешественниками, что запасались гамбургерами и кексами для детей, сидевших на задних сиденьях своих автомобилей.
«Уверен, кто-нибудь найдет для нас место», — сказал Личфилд.
«Для всех?» — поинтересовался Кэллоуэй.
«Нам подойдет и грузовик. Странники не должны быть привередливы», — ответил Личфилд. «А мы теперь бродяги. Бродячие актеры».
«Можем угнать какую-нибудь машину», — сказала Тельюла.
«Пока нет необходимости воровать», — улыбнулся Личфилд. «Мы с Констанцией пойдем вперед и найдем водителя».
Он взял жену за руку.
«Никто не откажет такой красавице», — сказал он.
«А что нам делать, если кто-нибудь вдруг заговорит с нами?» — нервно спросил Эдди. Он еще не привык к новой роли и нуждался в ободрении.
Личфилд повернулся к труппе, его голос гулко звучал в ночи.
«Что вам делать?» — воскликнул он. «Играйте жизнь, конечно же! И улыбайтесь!»
Клайв Баркер. «Секс, смерть и сияние звезд». Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор — Ольга Усова.